Сегодня я хотел бы говорить на такую важную тему о церкви как невесте Иисуса Христа. Этот месяц нашей церкви будет посвящен вечным ценностям. Мы будем говорить о небесах, о реальности духовного мира, о том, что мы можем взять с собой вечность, и о том, насколько важно мудро пользоваться тем временем, которое Господь нам дает. И сегодня я хотел бы начать вот с этой темы и говорить о церкви как о невесте Иисуса Христа. Кто из вас слышал вот это вот сравнение или образ, что церковь, христианская церковь на земле, она невеста Иисуса Христа? Кто из вас слышал? Все слышали, да? Ну, большинство слышали. Кто, может быть, не слышал, тогда вы услышите. О том, что церковь – это уникальное место, оно уникальное место спасения людей, и только за церковью придет Иисус Христос, когда Он придет второй раз на эту землю. Кто об этом знает? Знаете, да? Слава Богу. Знаете, нам очень важно, как верующим людям, которые посещают поместную церковь, нам очень важно ценить церковь и ценить свое пребывание в ней. Потому что в церкви есть очень много таких вот важных вещей, того, чего мы не можем найти в этом мире, того, чего мы порой не можем найти, когда мы находимся где-то один на один с Богом, когда мы находимся где-то вот в одиночестве или в кругу семьи. Потому что именно в церкви сегодня было много свидетельств. Мы находим поддержку со стороны братьев и сестер. В церкви мы можем поделиться нашей какой-то болью, нашей проблемой, тем испытанием, которое мы проходим. И именно в церкви мы можем найти то сопереживание и ту молитвенную помощь, ту физическую помощь, в которой мы нуждаемся. Я надеюсь, что вы не один раз вы переживали в своей жизни, когда вы с кем-то делились своей нуждой, своим переживанием или своей проблемой, и вам говорили: «Хорошо, я буду с тобой молиться, я буду за эту нужду молиться». Или, может быть, если брат или сестра, они чувствовали побуждение и видели, что они могут вам помочь, они спрашивали: «А могу я тебе чем-то помочь в этой ситуации?» Или, возможно, вы сами просили и говорили: «Брат или сестра, вот мог бы ты мне помочь?» Вот бывают такие ситуации, что даже наши близкие, родные, они нам, в трудной ситуации не являются той поддержкой или той опорой, как наши братья и сестры. Бывало у вас такое в вашей жизни? Слава Богу! Слава Богу! Знаете, в Новом Завете, особенно в посланиях, говорится о том, что такое церковь, как и чем она живет. Апостол Павел, который писал о церкви очень много, он говорил почти исключительно образами. И знаете, у него есть два таких вот самых распространенных образа, которые он использовал. Это церковь как невеста Христова и церковь как тело Христова. Знаете, иногда, может быть, на первый взгляд кажется, что эти образы, они между собой не очень сильно связаны, да? Тело и невеста, да, Иисуса Христа. Но на самом деле в этих образах есть очень много общего, и я постараюсь сегодня вам немножко показать, насколько это важно для нас сегодня понимать, что мы являемся частью церкви Иисуса Христа, что мы являемся частью невесты Иисуса Христа, за которой Он придет второй раз на эту землю. И давайте мы откроем первое место Писания, это послание к Ефесянам, 5 глава. Мужья, есть здесь на этом месте? Можете мне помахать руками? Помашите, пожалуйста, да? Слава Богу за вас. Потому что здесь обращается к вам, обращение, и здесь обращение к церкви, и дальше обращение к женам. И давайте мы прочитаем с 25 по 27 стихи. Апостол Павел говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Заметьте, апостол Павел, он здесь, в этом месте, сравнивает церковь и говорит о том, что Иисус Христос, Он является мужем церкви. То есть, если, строго говоря, посмотреть на это место, то здесь церковь, она не называется невестой, но она называется женой Иисуса Христа. Хотя мы все знаем, что до второго пришествия Иисуса Христа церковь, она находится в статусе невесты, потому что она ожидает прихода своего жениха. Но давайте мы себе просто представим эту картину, которую пытается нам нарисовать апостол Павел здесь, в этом месте. Давайте мы представим свадьбу и на ней вот новобрачную девушку, которая только что стала женой своего мужа. Она сидит рядом со своим возлюбленным на этом брачном пире, на виду у всех людей, и все гости, они любуются, да, любуются женихом, любуются невестой, все гости радуются за них, и больше всего, конечно, на свадьбе радуются сам жених и невеста. И как вы думаете, о чем больше всего невеста она мечтает, когда вот она находится на свадьбе? Она уже жена своего мужа, только что состоялось венчание. О чем больше всего мечтает вот эта вот жена, которая была вот еще недавно, может буквально пару часов назад она была в статусе невесты, а вот сейчас уже на брачном пиру она уже находится в статусе жены своего мужа. О чем, как вы думаете, она мечтает? Кто как думает? Думает о том, как бы там в магазин сходить за покупками, да? Или думает о том, что там вот нужно будет в конце месяца за электричество платить по счетам, да? Она мечтает о том, чтобы быть вместе со своим возлюбленным. Знаете, на свадьбе обычно много друзей, много знакомых, много подружек, друзей жениха. И есть люди, которые были особенно тебе дороги, с которыми ты провел большую часть своей жизни. Но как вы думаете, на свадьбе жених и невеста, они думают о своих друзьях, о своих родителях, о своих близких, родственниках, которых они пригласили? Думают или нет? Нет. Знаете, я сам был вот в такой же роли, и больше всего я думал о своей жене, то есть о своей невесте, которая стала моей женой. И знаете, вот это вот чудесный момент, потому что Иисус Христос, Он написано, Он возлюбил церковь настолько, что предал Себя за нее. То есть мы часто, вот я как пастор, мне приходится консультировать многие пары, и обычно проблема в семьях, да, обычно происходят вот конфликты, недопонимания, и когда вот ты общаешься с мужьями и женами, если ты общаешься не по отдельности, а вместе, то обычно претензия большинства женщин, они говорят, он меня не любит. А муж говорит, как же я тебя не люблю, я вот и работаю, там, я вот и стараюсь там что-то по дому делать. Но знаете, жены, они ожидают той любви, которую Иисус Христос проявил по отношению к церкви. И написано, что Иисус Христос, Он предал Себя за церковь, то есть Его любовь, она была жертвенна. То есть Он был готов идти на все самые мыслимые и немыслимые жертвы для того, чтобы приобрести для Себя церковь как невесту. И знаете, вот небольшой такой вот анекдот в тему, чтобы вас развеселить, потому что такая погода немножко пасмурная, как Дима говорил, есть искушение заснуть, как бы хорошо там, может, не проповедовал проповедник. И такой вот христианский анекдот, может быть, вы иногда об этом задумывались. Многие интересуются, когда родилась демократия. Демократия родилась еще в Эдемском саду, когда Бог подвел Адама к Еве и сказал, выбирай себе жену. Знаете, мы иногда думаем, почему же так? Где тут демократия, где тут выбор? Но на самом деле Библия говорит о том, что Бог нас избрал. И Бог нас предизбрал, и поэтому мы всего лишь откликаемся на Его выбор. Как бы ни казалось вот во взаимоотношениях между парнями и девушками, то есть девушки говорят, что они выбирают парней, парни считают, что они выбирают девушку. Но на самом деле я верю, что есть вот этот отклик, да, на выбор человека. Когда один человек выбирает любить другого, то другой человек просто на это откликается. И то же самое происходит в наших взаимоотношениях со Христом. Христос нас избрал, и Он отдал Себя за церковь, отдал Себя за вас и за меня, когда мы еще были грешниками, а мы откликнулись как бы на Его призыв, мы откликнулись на Его любовь, и мы в свое время пришли в церковь, мы покаялись в своих грехах, и мы стали частью невесты Иисуса Христа. Хотел бы с вами еще два места посмотреть. Это одно место из Ветхого Завета, книга пророка Исаии, 62 глава, 5 стих. Там написано следующее. «Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Знаете, в этом месте Господь говорит еще о народе израильском. Но заметьте, тот же самый образ. Он говорит, как жених радуется о невесте, да? Как жених, когда он сидит на брачном пире, он предвкушает это время, которое он будет проводить со своей женой, и он радуется, что наконец-то они уже вместе, наконец-то ничто их не разделяет, наконец-то они могут друг к другу проявлять в полноте те чувства, ту любовь, которую они имеют. И здесь то же самое Бог говорит, что как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. То есть Бог себя здесь сравнивает с женихом по отношению к своему народу. Он говорит, что я буду радоваться о своем народе, как жених радуется о своей невесте. И еще одно место, давайте мы посмотрим, это уже Евангелие Матфея, 9 глава, 15 стих. Небольшая такая предыстория, что к Иисусу Христу пришли ученики Иоанна, пришли там фарисеи, и они, с такой претензией, что вот мы постимся, вот мы, вроде ищем Бога, мы прилагаем усилия, а вот твои ученики, они не постятся, что как же так, непорядок, да? Как так? Вот верующие люди ходят в церковь, но не постятся, да? Вот не соблюдают одной из такой вот важной части христианской жизни. И здесь Иисус им отвечает, то есть мы прочитаем ответ Иисуса Христа. «И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Как вы думаете, кого здесь Иисус Христос называет женихом?
Себя.
То есть Он говорит, что «Я являюсь женихом церкви. Я являюсь женихом тех верующих в меня, и придут дни, когда жених отнимется». То есть он уже пророчески говорит о своей смерти, о своем вознесении. Он говорит, придут дни, когда мои ученики, они будут поститься для того, чтобы узнать мою волю. Они будут поститься, чтобы побеждать грех, искушение, чтобы противостоять всем тем силам вражьим, с которыми церкви приходится здесь сталкиваться на земле. Давайте мы постараемся ответить себе на вот эти вопросы. Почему в Библии используется образ невесты и жениха? Почему Иисус назвал себя женихом, а церковь Христа названа невестой? Знаете, ключ разгадки этого образа или этого сравнения, он в свадебном ритуале, который был принят в древности среди народов Ближнего Востока. Давайте мы постараемся так вот коротко, я не претендую на такое вот глубокое изучение, но я постараюсь вам коротко просто показать вот эти вот прообразы того, что было в свадебном ритуале во времена Иисуса Христа, и почему церковь, и почему вы и я, мы названы Писанием невестой Иисуса Христа. Первое, что шло перед тем, как вот вообще появлялись, то есть жених и невеста, то есть они появлялись вот в этом статусе, вначале был выбор невесты. Ее мог выбрать как отец, и вы это можете прочитать в Бытие, 28 глава, 1-2 стих, так и сам будущий жених. Знаете, в книге Бытие очень много написано, особенно если вы прочитаете жизнь патриархов, жизнь Авраама, Исаака, Иакова, их сыновей, их детей, вы можете увидеть, что было по-разному. Иногда отец он выбирал жену своему сыну, иногда сам сын он проявлял инициативу, и он выбирал свою будущую невесту. Затем, после выбора невесты, следовал ритуал предложения. То есть отец с женихом приносили подарки выкупа за невесту. Помните, когда был послан слуга, чтобы выбрать жену для сына Авраама? Да? Он принес подарки семье, которой он ожидал, что они отдадут свою дочь как невесту, да, Исааку. И давайте мы дальше чуть-чуть посмотрим. Потом выкуп, очень важный момент, должен был оплатить жених. То есть ни родственники там скидывались, ни еще кто-то. То есть сам жених, он должен был оплатить выкуп за свою невесту. И если девушка соглашалась на брак, она выпивала предложенную чашу с вином. И заметьте вот прообразы. Свою невесту Иисус выбирает с отцом. Свою невесту, церковь, да, на земле, Иисус выбирает с отцом. Люди не становятся ею, потому что они принадлежат какой-то правильной конфессии. Да? Некоторые у нас в нашей стране говорят, вот мы православные, поэтому мы 100% идем на небеса. Или евангельские верующие говорят, вот мы евангельские верующие, да, протестанты, вот мы правильно прославляем Бога, мы идем на небеса. Ну, католиков меньше, но они тоже точно так же думают, они говорят, вот мы католики, мы от самого начала, то есть верны всем, вот мы как бы у нас вот эта правопреемственность, ну, о чем и православные говорят, мы стопроцентно идем на небеса. Но заметьте, нигде вы в Писании не найдете, что из-за того, что вы принадлежите какой-то правильной конфессии или правильной церкви, вы идете на небеса. Единственное условие, чтобы быть на небесах, это принадлежать Церкви Иисуса Христа, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, да, принять вот эту вот чашу, да, и мы сегодня будем участвовать в вечере Господней, мы как раз будем пить вино, будем пить сок, который символизирует пролитую кровь Иисуса Христа, и мы будем своего рода совершать вот этот обряд, когда невеста, она давала согласие, она выпивала вот эту вот, делала глоток с этой чаши вина. И знаете, Иисус Христос, да, Он искупил церковь своей кровью и дал этот дар всем, кто проживает с Его невестой. То есть всем людям на земле, которые присоединятся к церкви Иисуса Христа, которые примут Его как своего Господа и Спасителя. И хотел бы вместе с вами просто прочитать это место. Матфея, 26 глава, 27 по 29 стих, там где говорится об этом символе, что вино – это символ крови Иисуса Христа. Это часть того фрагмента, который описывает Тайную вечерю или хлебопреломление, которое Иисус провел со своими учениками перед своей смертью. Там написано: «И взяв чашу и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Заметьте, когда мы пьем вино во время хлебопреломления, мы своего рода, как эта невеста, мы говорим, что «Господь Иисус Христос, мы согласны быть Твоей невестой. Мы согласны, чтобы Ты был нашим женихом, чтобы Ты был нашим Господом, и мы принимаем Твою жертву, Твое искупление, которым является или которое символизирует вот эта вот кровь и этот сок. Чтобы стать невестой, нужно принять жертву Его крови. И после передачи выкупа невеста ждала жениха каждый день». То есть свадьба не происходила сразу же автоматически на следующий день, когда ну, совершался вот этот обряд обручения, когда невеста принимала и ее семья принимала вот этот вот выкуп. Ну, свадьба она проходила через какое-то время, и жених мог прийти в каждый день, то есть любой день и даже ночью. И знаете, обычно как раз жених приходил именно ночью, когда его меньше всего ожидали. И это была такая вот как бы традиция, такой вот обряд. И жених, он должен был ну, предупредить, поскольку ну, понятно, что ночью все нормальные люди спят. И даже невеста, как бы она долго, ну и насколько бы она трепетно не ждала жениха, то есть ей тоже нужно, как нормальному человеку, отдыхать, и она могла уснуть. И поэтому вперед посылались как бы глашатаи, которые возвещали, что жених идет, они своего рода там трубили в трубы, они шумели, создавали шум, то есть своего рода будили, то есть работали в такой роли будильника, как сегодня мы там ставим на телефоне будильник или там на часах ставим будильник. И в Евангелии от Матфея, 25 глава, 5-6 стих, там как раз описывается вот этот вот момент встречи жениха. Матфея, 25 глава, 5-6 стих. Там говорится, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Заметьте, жених иногда специально медлил. Даже невеста, она могла знать, что вот именно в эту ночь придет жених, но он специально мог прийти, там, не, допустим, не в 11, не в 12, а там уже где-то под утро, там, в 3 часа ночи или в 4 часа ночи, когда тяжелее всего вот, как бы, бороться со сном, и ты хочешь и не хочешь, ты можешь даже сидеть, и ты сидя заснешь просто на своем месте, там, где ты вроде бы ожидал своего жениха. И тут написано, что то задремали все и уснули, но в полночь, то 12 часов ночи, да, раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». То есть всегда шли впереди вот эти вот глашатаи, которые как бы вот будили всех, говорили: «Вот жених идет», чтобы у всех, кто даже заснул, был шанс как бы проснуться, протереть глаза, умыться, быстренько там причесаться, одеться и выйти навстречу жениху. А ночью жених приходил со всеми своими друзьями, с трубами, с другими музыкальными инструментами, чтобы взять девушку в дом своего отца. Девушку покрывали и на носилках проносили по всему городу. Переезд в дом жениха был самым счастливым событием в жизни израильской девушки и ее семьи. И после принесенной жертвы Иисус придет со всеми святыми ангелами за своей церковью тогда, когда никто, кроме нее, его не будет ожидать. То есть Иисус Христос, как жених, придет с этими ангелами, помните в Откровении, которые трубят в трубы, которые будут этими глашатаями за своей невестой. И в 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 1-2 стих написано: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». То есть, другими словами, апостол Павел говорит, что Господь Иисус Христос, Он придет неожиданно. Он придет неожиданно, как враг или как вор ночью, когда никто не ожидает, когда все спят, когда больше всего происходит ограбление ночью, когда больше всего происходит убийство ночью. То есть обычно люди, которые что-то замышляют сделать злое, они делают это тогда, когда меньше всего свидетелей. Когда все нормальные люди спят, да, есть такая игра «Мафия». Кто играл в свое время, да, в детстве, да? И там такие слова, да? Город засыпает, просыпается мафия. И знаете, точно так же Иисус Христос, Он придет неожиданно. И на самом деле для кого-то на этой земле это будет ночь. Да, потому что мы живем, вот у нас сегодня день, а, допустим, сейчас в Америке, и в Южной, и Северной, там сейчас ночи. Люди сейчас спят, и только где-то там, не знаю, часа в 3 или в час они проснутся утром, там молятся, и кто верующий, пойдет в церковь. И знаете, для кого-то, вот если Господь Иисус придет сейчас, мы сидим на служении, нам хорошо, мы не спим, да? А кто-то, он будет спать, он будет находиться в своей постели. Иисус говорил, что будет двое в постели, да? Один возьмется, а другой останется. Поэтому, когда Иисус Христос придет, то это будет неожиданно. Неожиданно даже для церкви, хотя церковь, она, по идее, как невеста, должна ожидать Его. И знаете, восхищение церкви – это будет самым счастливым событием для невесты и волнующим для всех, кто останется на земле. Потому что, когда Иисус, Он придет сюда на землю, Он возьмет свою невесту и заберет ее в дом своего отца. В Евангелии от Иоанна, давайте вместе посмотрим это место. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Иисус говорит: «А в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, да?» Потому что жених, когда вот, ну, был вот этот вот момент между помолвкой и между самой свадьбой, он должен был приготовить дом для своей будущей жены, для своей невесты. И он либо делал пристройку к дому отца, либо он строил отдельный дом для своей семьи. Поэтому жених, он не просто готовился там к брачному пиру, покупал вино, там напитки, договаривался, кто будет поваром, кто будет накрывать на стол, кто будет там все украшать. Жених должен был позаботиться о том доме, где будет жить его будущая жена, его невеста. И об этом здесь говорит Иисус. «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Знаете, когда мы читаем эти слова, и мы до конца не понимаем вот израильскую культуру, то для нас непонятно. И мы думаем, ну, наверное, у Бога что-то там еще не готово на небесах, и поэтому нужно вот столько времени, чтобы там приготовить для нас вот эти дома, эти жилища, этот Новый Иерусалим. Но на самом деле у Иисуса уже все готово. И Он здесь говорит образами. Он говорит образами, которые были понятны для Его учеников, потому что они не один раз участвовали вот в этих брачных, ну, как бы, всех приготовлениях. Они сами, в большинстве из них, уже были женатыми людьми, и они сами были в статусе жениха, у них были невесты, они сами проходили весь этот обряд, и они знали, о чем Иисус здесь говорит. И они понимали, что Он как жених, Он готовит для них вот это место на небесах. И Иисус говорит, что даже если вы вдруг засомневаетесь, что там для вас место не готово, я говорю, я пойду и приготовлю для вас место. И дальше Он говорит, что в доме Отца Моего обителей много. Обителей много. То есть небеса, они вместят всех спасенных людей. У Бога нету какого-то лимита, что вот 1000 людей спасется, а все остальные, они как бы, ну, мимо, да, то есть они не попадут на небеса. Или как у свидетелей Иеговы, да, у них, вот мы будем участвовать в хлебопреломлении, а они один раз в году, когда Пасха, они проводят хлебопреломление, и чаша с вином и хлеб, они всего лишь проносятся по залу, и никто в хлебопреломлении не участвует, потому что они считают, что вот у них есть церкви, там вот как в Откровении, там, тысяча или сколько вот этих вот
144
тысячи, да, вот этих святых, и обычные как бы люди, да, прихожане, да, верующие, они как бы в это число не входят, поэтому они могут только смотреть на эти символы, так сказать, облизываться, чтобы у них вот слюнки текли, но они не могут по-настоящему участвовать в том, чем Иисус говорил, что сие творите в мое воспоминание. И знаете, вот возникает вопрос, зачем бы Иисус такое говорил, если бы Он не хотел, чтобы мы участвовали и действительно вспоминали реально, когда мы вкушаем хлеб, когда мы пьем сок, чтобы мы вспоминали о том, что Он сделал для нас. И в Откровении, 21 глава, 1-2 стих, 21 глава, 1-2 стихи написано: «И увидел я новое небо», это Иоанн говорит о себе, «и новую землю». Я чуть пропускаю. И дальше. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». То есть, заметьте, тот же самый образ. И Иоанн говорит, что когда будет вот уже восхищение, когда будет вот эта встреча верующих в Иисуса Христа со своим женихом, то есть точно так же будет вот этот вот Иерусалим, да, город, который приготовлен Богом, он будет спускаться с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И знаете, вот хотелось бы сидеть и ждать, пока Господь все сделает за нас. Но как вы думаете, вот когда уже произошла помолвка, да, когда уже вы в статусе жениха или невесты, то что вы делаете? Вы просто сидите и ждете дня свадьбы, да? Мы готовимся, да? И знаете, вот я хотел бы сейчас говорить о том, как мы можем готовиться, как невеста Иисуса Христа, к приходу своего жениха. И знаете, я для себя вот таких два момента важных выделил. Их, конечно, намного больше, но я не хочу вас как бы много нагружать таким, ну, информацией. Хотелось бы просто два таких момента вам сказать, чтобы вы могли их запомнить и чтобы мы могли это в своей жизни практиковать. Первое, как вы сказали, это наша подготовка. В послании к Ефесянам, которое вот мы читали в начале, говорится, это 27 стих, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Заметьте, чего ожидает Иисус Христос от своей невесты? Да? Там даже говорится, что Он ее убелил посредством бани. Да? То есть, когда мы принимаем водное крещение, мы своего рода как бы убеляемся. И этот обряд, он тоже был в процессе приготовления невесты. Она тоже проходила вот этот обряд омовения. И знаете, наша с вами ответственность готовится к приходу Христа, как невеста готовится к своей свадьбе. И чуть раньше в этой главе, давайте мы прочитаем. Это же 5 глава, с 1 стиха. Апостол Павел говорит, как мы можем готовиться к приходу Иисуса Христа, как мы можем готовиться к приходу Христа как своего жениха. Он говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу. Благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Так же и сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит, что мы, если мы покаялись, да, если мы посещаем церковь, мы должны просто регулярно приходить на воскресные богослужения, посещать домашние группы, когда у нас хорошее настроение, приходить на молитвенное служение, ну, когда у нас очень хорошее настроение, и пастор нас так вот вдохновил, или лидер нас домашней группы так вот вдохновил, или как-то вот мы пережили как-то особенно Божье присутствие, и мы начинаем вот переживать за людей неспасенных, тогда уже мы еще начинаем другим людям рассказывать Евангелие. Об этом говорит здесь апостол Павел. Да? Как-то вы не уверены. Или я вас убаюкал, или очень, как бы, здесь очень сложно написано. Заметьте, апостол Павел говорит, что мы должны подражать Христу. В чем? В наших делах, в наших словах и даже в наших мыслях. То есть он говорит, как мы должны подражать Иисусу Христу? Мы должны подражать Христу во всем, что мы делаем. Как мы общаемся и с кем мы не общаемся. Он даже говорит, что если вы дети света, да, если вы верующие, то вы не сообщайтесь с теми, кто живет во тьме. Он говорит, что вы были некогда так же, как они. Вы вместе с ними смеялись над всякими пьяными и пошлыми шутками. Вы вместе с ними где-то кого-то там хаяли на работе или там хаяли своих соседей, проклинали президента, проклинали там еще кого-то. То есть вы были такими же. Занимались этими пустословием и смехотворством, просто смеялись ради того, чтобы посмеяться. Да? То есть Бог не против смеха. Да? Я даже стараюсь я понимаю, что я такой человек не очень эмоциональный, и порой, может быть, мои проповеди не очень такие вот смешные. Я стараюсь даже вот просто в тему какие-то подбирать анекдоты для того, чтобы мы над какими-то вещами, да, которым нам нужно для себя больше понять или увидеть себя где-то со стороны, чтобы мы могли посмеяться. Кто из вас, как родители, у вас бывало такое в семье, что вы где-то вот, прикрикивали на своих детей, или даже, может быть, срывались, кричали? Бывало такое, да? Бывает, не один грешник, да, слава Богу. Знаете, когда рядом с тобой люди, которые такие же грешники или в том же совершают, тебе сразу же становится легче. Да? Как у нас в народе говорят, они ж больше воруют, а я тут трошки краду, да? Был бы ты на их месте, да, как у нас часто говорят, там президент ворует, да, или вот там депутаты воруют. Вот не был депутатов, да, был нищий, там ходил пешком, а теперь там ездит там на Майбахе или там на Мерседесе. И знаете, тут же сразу мысль появляется, а если бы ты был на его месте, на чем бы ты ездил, да? И сколько бы ты воровал? Еще большой вопрос. Может, ты бы ездил там на Феррари и все твои родственники, да, и ты бы намного больше украл, да? Потому что мы себя чем оправдываем? А вот тот больше украл, да? А вот тот вот проклинает еще больше, ниж я проклинаю, да? Или вот тот вот говорит какие-то гадости, там злословит всех, направо и налево. У меня иногда вот вырвется, подумаешь, сизный свети, да? И знаете, вот тоже такой вот анекдот прочитал, когда готовился к этой проповеди, будет вам знакомо. Жена, укладывая детей, так на них прикрикнула, что соседи сверху быстренько расстелили постель и легли спать. Знаете, вот порой в нашей жизни так происходит, да? Мы так прикрикнем, что потом самим совестно становится, и мы просим прощения у детей, или у мужа, или у жены. И знаете, о чем я говорю? Если наши слова или отношения ранят другого, то стоит задуматься, поступаю ли я как Христос. Самое главное, что нам нужно научиться побеждать грехи, искушения, всякие мысли прогонять, которые приходят не от Бога. И вот если мы замечаем, что мы говорим, а человек обижается, знаете, вот это как раз момент, когда нужно уже остановиться, подумать, а может быть, я не то говорю, или может быть, я говорю правильные вещи, да, но не с правильным тоном. А может быть, я уже говорю таким тоном, да, что уже соседи слушают то, о чем я говорю своему мужу или жене, или своим детям. И ты можешь быть прав на все 100%, но то, как ты это говоришь, или то, с какими интонациями ты говоришь, или какими ты эпитетами это все приукрашиваешь, оно делает твои слова уже неправильными. И знаете, если другой момент, если я постоянно обижаюсь на других, если все вокруг меня виноваты, то опять-таки нужно задать себе вопрос, возможно, что-то не то во мне. Знаете, на кого больше всего я обижаюсь? Вот буду уже сегодня перед вами каяться, и с кем больше всего у меня происходит конфликт каких-то разговоров. Это с моей любимой женой, с моими любимыми детьми. А знаете почему? Почему так происходит? Да? Потому что у нас больше всего ожиданий. Кому? к своей жене или мужу и к своим детям. А у детей к родителям, да? И поэтому, когда мы чего-то ожидаем от человека, а человек, ну, он даже наши ожидания, может быть, и не знает, да? Потому что мы ему ничего не говорили. Или как жена мне часто говорит, ты говори о том, что ты думаешь. Знаете, наши мужья и жены, наши дети, наши мысли не считают. Аминь? Аминь. Могут догадываться, да. Особенно жены должны догадываться, да. На лету ловить, да, и никогда не обижаться на своих мужей, когда они молчат, где-то свою коробочку закрылись. И знаете, когда я начинаю думать, как послужить своей жене или своим детям, когда я начинаю думать, как проявить любовь, то сразу же вот эти вот все обиды, все вот эти вот ожидания, что кто-то мне что-то не додал, кто-то мне что-то должен, они сразу же уходят. Но когда я думаю, что вот мне не додали, вот мне должны, то в моем сердце что я культивирую? Обиду. В своем сердце я культивирую что? Непрощение. В своем сердце я что культивирую? Я уже начинаю думать, а как я могу ему или ей показать, что она меня обидела, что он меня не любит, что он уже меня достал, или они меня достали. И знаете, очень часто наше отношение к другим, оно похоже на детский анекдот про конфеты. Кто знает? Слышали, да? Конфеты в семье делятся на два типа. Первое вкусные, и второе, а эти пусть папа съест. Да? Ну, это так у детей. Вот у меня дети, они такие. Вот есть конфеты, которые, вот, допустим, ну, на, обычно там на Рождество, на Новый год, или ну, там дарят какие-то вот подарки, да, и там часто вот ну, конфеты. И они у меня любят шоколадные конфеты. А всякие там леденцы, карамельки они не любят. И они вот шоколадные берут себе, а говорят, папа, это тебе, да. То есть вот вкусные, да, и те, которые, ну, на тебе Боже, шум они не Боже. И знаете, Иисус нам оставил немного другую заповедь. Помните ее? Луки 6 глава 31 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так что? Так и вы поступайте с ними». Знаете, мы готовимся к приходу Иисуса Христа, когда мы стараемся каждый день своей жизни проживать так, как бы жил Иисус Христос на нашем месте, в нашей семье, на нашей работе и в наших обстоятельствах. И когда мы замечаем, что в нашем сердце уже раздражение, в нашем сердце уже обида, непрощение, злость, желание сказать «да как ты мне дорого, да как ты мне дорого», знаете, это значит, что я уже хочу, чтобы со мной не поступали не так, как Христос поступал со мной, а так, как я сам поступаю, да? Не прощали, проклинали, любили, так что говорили сквозь зубы, да как же ты мне дорог, да? Поэтому Бог хочет, чтобы мы готовили свое сердце и старались проживать свою жизнь так, как Христос прожил бы на нашем месте. И второе, да, в приготовлении, как мы можем ожидать Иисуса Христа. Ожидание Иисуса Христа, оно не пассивное. Это не просто посещение церкви, как я говорил, это не просто быть верным прихожанином и посетителем домашней группы. Второе – это приглашать других людей ко Христу. Помните о той миссии, которую Иисус оставил для своей церкви перед своим уходом на небеса? Кто помнит? Все помните, да? А можете процитировать? Итак, идите, научите все народы. Знаете, спасибо, да, я благодарен вам, спасибо, что вы помните. Я вам хочу просто другую немножко историю показать, которая именно показывает тот же самый принцип, но только в отношении вот, жениха и невесты, и в отношении того брачного пира, который Христос готовит для вас и для меня на небесах. Давайте вместе откроем Матфея, 22 глава. Матфея, 22 глава, и мы прочитаем со 2 по 4, а потом с 8 по 10 стихи. Иисус говорит: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих званых на брачный пир». Как вы думаете, кто этот царь, о котором здесь говорит Иисус Христос? Кто этот царь? Небесный Отец. А кто жених? Кто вот этот сын, для которого царь готовит брачный пир? Иисус Христос. А кто слуги, которых Бог посылает звать званых? Кто эти слуги? Верующие. Верующие. Давайте мы скажем своему соседу. Слуга – это ты. Скажите, поймите своему соседу, может, кто-то уже спит. Слуга – это ты. Аминь. И дальше написано. «Послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Заметьте, Иисус Христос, Он посылает Свою Церковь, верующих в Него, звать тех людей, которых Он хочет спасти на брачный пир. И мы знаем, что вот этот образ, да, званые, это народ израильский, которого Бог много звал, но, к сожалению, у них было много отговорок, чтобы не пойти на брачный пир. И тогда мы давайте пропустим вот этот момент, когда там описывается, что они отказывались прийти на брачный пир, и прочитаем с 8 по 10 стихи. И тут написано: «Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. А рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими». Как вы думаете, кого мы должны приглашать на брачный пир? Только таких вот людей, ну, хороших, респектабельных, красивых? Всех?
Всех.
Заметьте, написано, что они собрали всех, кого только нашли. Они там везде, там все закоулки заглядывали, на все мусорники зашли, да, всех бомжей собрали. То есть собрали всех, кого только нашли. И здесь, я верю, Библия не врет. Тут написано, что они собрали и злых, и добрых. Разные люди приходят в церковь. Есть люди, которые они по натуре такие добрые, они выросли в хорошей семье, в хорошем воспитании. Ну просто они, ну, жили без Бога, потому что их родители жили без Бога. Многие, ну как бы мы и наши родители выросли в Советском Союзе, когда вообще говорили, что Бога нету, да. И учителя выводили детей на улицу и говорили: «Помашите кулаком к небу и скажите, что Бога нету». И как в одном анекдоте, учительница вывела детей, и все там трусят кулаками к нему, говорят: «Бога нету». Один мальчик стоит и ничего не делает. Учительница ему подходит: «Петя, а чего ты не трусишь кулаком к небу?» Он говорит: «Ну если Бога нету, то чего я буду просто руками махать? А если Бог есть, зачем портить с ним отношения?» И знаете, Бог то же самое говорит вам и мне сегодня. Пойдите везде, куда вы можете пойти. К своим соседям, на свою работу. Просто по-новому посмотрите, потому что сегодня было, вот в свидетельствах такое звучало, что на работе уже все слышали, да? Или как часто, когда спрашиваешь верующих, а вот, ну, твои родственники не спасены, да, они уже, ну, много раз слышали о Боге. И вот мы часто вот так вот думаем, да, уже все слышали, все знают, все уже по 100 раз там перекались. На самом деле, честно вам скажу, то есть когда мы проводим, ну, евангелизации, и когда мы выходим, общаемся с людьми, и когда ты задаешь вопрос: а кто такой Иисус Христос? Как вы думаете, сколько людей знают, кто такой Иисус Христос? Очень мало. Очень мало. Многие люди у нас похожи, вот в народе знают Дедзвин, да? Или как там?
Чур Дедзвин,
да не знают Дедзвин, да? То есть они что-то слышали, да? Они даже говорят: «Ну я вот там на Пасху в церковь прихожу, на Рождество». То есть они слышали, что, ну, им даже стыдно сказать, что они не знают, кто такой Иисус Христос. Но когда ты их спрашиваешь, а кто Он такой? То есть они не знают, что Он Сын Божий, что Он Спаситель, что Он умер за их грехи. То есть люди про это не знают. Поэтому давайте мы не будем себя обманывать, и давайте мы не будем обворовывать тех людей, которые рядом с нами. Потому что много людей, даже ваши соседи, ваши родственники, ваши сотрудники по работе, они знают, что вы верующие. Возможно, они видят даже тем, как вы поступаете, тем, как вы, ну, через ваши отношения, они видят, что действительно, ну, чем-то вы отличаетесь. Но знаете, большинство людей, они не знают, кто такой Иисус Христос. А Бог дал вам и мне миссию. Он послал нас собрать всех людей, и злых, и добрых, на этот брачный пир, который уже приготовлен. Он уже приготовлен. Просто нету еще, не собраны все вот эти вот гости, которые должны быть на брачном пире. Потому что Писание говорит, что Бог что? Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все имели что?
Жизнь
вечную. Чтобы все люди на этой земле, как можно больше, понятно, ну, не все будут, к сожалению, на брачном пире, не все будут на небеса, но Бог хочет, чтобы как можно больше людей, и злых, и добрых, были на брачном пире, были на небесах. И знаете, рассказывать Евангелие другим, это должно быть частью нашей жизни. И вы, я, мы как родители или как бабушки, дедушки, как, мы ответственны, чтобы в этом ну, научить наших детей. Вот Юля рассказывала, я благодарен Люде за вот это домашнее задание, то, что мы сначала думали пойти вместе с Церковью Спасения Ольги Синельника, они каждую субботу здесь вот в парке, ну, вот возле Лепцига, они проводят евангелизацию. И я уже договорился, что мы будем, и тут мне утром Ольга пишет, что у них, ну, все разъехались, евангелизации не будет. И слава Богу, вот за моего Богдана, он, ну, так вот всю неделю он об этом переживал, он сам подобрал вот эти места из Библии. Мы их в пятницу, как бы, на всякий случай распечатали, хотя мы уже думали, что мы пойдем на евангелизацию вот сюда, вот в парк, ну, возле Лейпцига. И знаете, вот Бог благословил, и для меня это большая радость. Богдан уже, как Юля говорила, он уже выходил на евангелизацию, вот когда мы в лесу проводили евангелизацию, он такой, слава Богу, такой мальчик, он не боится, то есть, подходить. Но для него это тоже был такой определенный, ну, как бы, шаг веры. То, что до этого он просто как бы присутствовал на евангелизации, там, может, ну, журналы дали, а тут он сам подходил с этой тареночкой, в которой лежали вот свернутые такие свиточки, вот эти места писания, и ему нужно было говорить вот родителям и говорить, что возьмите, это вам пожелание из Библии. И знаете, для ребенка это очень важно. И я благодарен Богу за то, что я как, ну, как отец, я могу своих детей вот, ну, как бы показывать им хороший, правильный пример. И большинство родителей, я вам скажу, большинство родителей брали. Некоторые, да, были люди, которые сказали, ну, я там, мне не нужно, я занят, да. То есть и в этой притче вы можете прочитать, что у людей всегда находятся отговорки. Там много работы, у меня там семья, муж, жена, там дети. То есть люди всегда находят какие-то отговорки. Но всегда есть люди, которые открыты. Всегда есть люди, которых Бог приготовил для того, чтобы услышать Евангелие. И Иисус, Он нас послал не просто сеять только в терни и на камни. Иисус нас призвал, чтобы мы сеяли добрую почву. Понятно, что мы призваны говорить Евангелие всем, правда? Всем. Всем. И тем, которые принимают или не принимают. Но именно заботиться и как бы взращивать, поливать, ухаживать мы должны именно там, где есть добрая почва, там, где люди принимают, там, где люди не просто слушают Евангелие, да, они откликаются, они готовы молиться, они готовы прийти в церковь. Поэтому пускай Господь благословит вас, меня. Во-первых, молиться об этом. Переживать, чтобы Господь посылал нам таких людей. И знаете, этих людей очень много вокруг нас. И они ждут, когда к ним придет вот этот вот посланник жениха и пригласит их на брачный пир. Поэтому два момента, которые я хочу, чтобы церковь мы сегодня для себя запомнили. Первое, мы должны готовиться. Готовиться не пассивно, да, а стараться, чтобы мы жили так, как Христос. Чтобы мы поступали, говорили, думали так, как Христос. И второе, да, чтобы мы были вот этими рабами, которые приглашают всех людей на брачный пир Иисуса Христа. Чтобы мы были теми людьми, у которых Евангелие, оно стало частью нашей жизни. Поэтому пускай Господь благословит вас, меня, молиться об этом, переживать об этом. Потому что Бог это не сделает вопреки вашей воле. Если вы об этом молитесь, то, как сегодня свидетельствовали, Бог будет вам посылать тех людей, которые будут сами делиться с вами, своими нуждами, будут сами просить, чтобы вы о них молились, будут потом говорить, а как в этой ситуации поступить, а как в той ситуации поступить. То есть люди будут у вас искать совета, потому что вы являетесь светом. Но ваша ответственность, моя ответственность – молиться об этом и стараться проживать нашу жизнь так, как Христос. И давайте мы сейчас встанем для молитвы, мы будем участвовать в хлебопреломлении. Я о двух вещах хочу, чтобы мы помолились. Во-первых, чтобы мы жили в этой жизни, поступали так, как Иисус Христос поступал на нашем месте, и о том, чтобы Евангелие, оно стало частью нашей повседневной жизни. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты, как Царь, Ты приготовил этот брачный пир для Сына Своего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за то, что Ты нас избрал вместе с Сыном Твоим Иисусом Христом, чтобы мы были частью Твоей Церкви, частью Твоей невесты. И, Боже, помоги нам сегодня ожидать Тебя не пассивно, но дай нам десятина стараться меняться в тот образ и подобие Иисуса Христа, чтобы мы были светом и солью, чтобы в наших домах и семьях, для наших мужей и жен, для наших детей, для наших родителей, чтобы мы были действительно примером жизни верующего человека, который поступает так, как Иисус Христос. И, Боже, я прошу, благослови, пожалуйста, нас быть людьми, которые желают, горят, чтобы рассказывать другим людям Евангелие. Боже, благослови нас этой детской простотой, чтобы чтобы мы не думали, что уже все знают, все слышат. Но, Боже, дай нам говорить. И как Писание говорит, настой вовремя и не вовремя, Отец. Благослови нас об этом молиться. Благослови нас переживать о всех наших неспасенных родных, о всех наших неспасенных соседей, сотрудников, Боже. О тех людей, с кем мы общаемся. Боже, вложи в наше сердце это бремя, которое было в Иисусе Христе. Когда Он так возлюбил свою церковь, что Он предал себя за нее. Боже, дай нам жертвовать и своим временем, и своими, может быть, интересами, и своими хочу или не хочу, для того, чтобы хотя бы некоторые еще люди спаслись, хотя бы некоторые еще попали на этот брачный пир Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благословляем Тебя, и, Боже, дай нам сегодня, через эту вечерь, Господи, через это участие в хлебопреломлении, когда мы будем пить этот сок, когда мы будем вспоминать о том, что кровь Иисуса Христа пролилась за наши грехи, дай нам еще раз, как невесте, говорить: «Да, Господи, я хочу быть Твоей невестой, я хочу быть действительно Твоим сыном и Твоей дочерью, которая идет до небес и которая услышит из Твоих уст слова «Хорошо». Добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Благослови нас сейчас испытывать свое сердце, проверять, верю ли я. И если я где-то в чем-то был неправ перед Тобой, Боже, дай нам сегодня каяться. Дай нам сегодня исповедовать свой грех. И Твое слово говорит, что если исповедовать свой грех, то Ты, будучи верен и правильным, простишь нас и очистишь нас от всякой неправды. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.